Часть 5. Евангелие от Мика и Кита. Глава 41. Вскоре после рассвета Ик забрал из литейной свои вилы и, как был все еще голый, вернулся к реке. Он зашел в воду по колено и встал, не шевелясь, а солнце ползло по безоблачному небу все выше и выше, припекая ему плечи. Через какое-то довольно долгое время он заметил коричневую форель примерно в ярде от его левой ноги. Форель парила в воде над песчаным дном, взмахивая иногда хвостом и глупо пялись на иговы ноги. Ик занес вилы, Посейдон со своим трезубцем, крутанул древко в ладони и метнул. Вилы попали в цель с первой попытки, словно острожить рыбу было его любимым занятием, словно он делал это тысячи раз. В общем-то, это не слишком отличалось от метания копья, которому он обучал детей в лагере Галилея. Ик зажарил рыбу тут же на берегу в собственном дыхании, извлекая из своих легких жар, вполне достаточный, чтобы воздух искажал контуры предметов и на глазах чернела трепещущая рыба, достаточный, чтобы придать ее глазам цвет вареного яичного желтка. Он не умел еще выдыхать огонь, подобно дракону, но считал, что со временем это придет. А вызвать обычный жар он мог без труда, только и делов, что подумать о чем-нибудь ненавистном. По большей части он сосредотачивался на виденном в голове Ли. Ли, медленно поджаривающий свою мать в духовке ее смертного ложа. Ли, затягивающий галстук на горле Мэрин, чтобы она не кричала. Воспоминания Ли теснились теперь в голове Ига. Это было как если бы его рот был полон аккумуляторной кислоты, ядовитая жгучая горечь, которую нужно поскорее сплюнуть. Поев, Иг вернулся к реке, чтобы отмыться от форельного жира. Вокруг его ног скользили водяные змеи. Он окунулся и вынырнул, отфыркиваясь. По лицу его текла холодная вода. Затем он вытер глаза тыльной стороной худой, почти красной руки, пару раз моргнул и уставился вниз на свое собственное отражение. Может быть, все дело было в каком-нибудь фокусе текущей воды, но теперь рога казались больше, толще у основания. Их кончики стали загибаться внутрь, словно намереваясь сойтись на середине черепа. Его кожа приобрела глубокий красный цвет. Его тело было без единой отметины, ловкое и изящное, как у морского льва. Череп стал гладким, как дверная ручка, и лишь шелковистая бородка каким-то образом сумела не сгореть. Ик покрутил головой в одну и другую сторону, рассматривая свой профиль. По размышлению он решил, что выглядит, ну, в точности, как романтичный, беспутный молодой Асмодей. Его отражение повернуло голову и лукаво ему подмигнуло. «Почему ты ловишь рыбу здесь?» — спросил плескавшийся в воде дьявол. «Разве ты не ловец людей?» «Ловить и отпускать?» — спросил Ик. Его отражение скривилось от смеха. Непристойный судорожный возглас вороньего веселья, похожий на взрывы цепочки хлопушек. Скинув голову, Ик увидел, что это и вправду ворона. Взлетела со скалы гроб и удаляется прочь. Ик подергал клок волос на подбородке, свою интриганскую бородку, вслушиваясь в лес, в гулкую тишину, и через какое-то время уловил новый звук — голоса, доносящиеся с реки. Чуть позже прозвучал короткий далекий вой полицейской сирены. Ик торопливо вскарабкался на холм, чтобы одеться. Все, что было на нем в литейной, сгорело вместе с гремлином. Однако он вспомнил заплесневелые старые одежки, развешанные на ветвях дуба, нависавшего над началом тропы Ивила-Нивила. Грязное черное пальто с порванной подкладкой, один черный носок и голубая кружевная юбочка, словно прямиком из какого-нибудь клипа Мадонны начала 80-х. Ик стянул эти грязные наряды с веток. Натягивая на бедра юбку, он вспомнил правила второзакония, 22 Псалом, 5 стих, что мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом своим, всякий делающий сие. Как начинающий повелитель ада, Ик относился к своим поступкам крайне серьезно. Но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Только постарайся не оттяпать себе пальцы. Однако он надел под юбку носок, потому что юбка была короткая, а Ик отличался стеснительностью. Завершением стало жесткое черное пальто с рваной клеенчатой подкладкой. Ик пошел на голоса, волоча по земле свои вилы. Из голубой кружевной юбочки сверкала его голая красная задница. Еще не дойдя до деревьев, он заметил справа в траве что-то золотое, блестящее. Ик попытался рассмотреть, что же это такое, а жаркая искра в траве мигала и мигала, посылая ему срочное и несложное сообщение. «Сюда, посмотри сюда!» Он наклонился и подобрал из травы тот самый крестик. Пролежав под палящим солнцем все утро, тот был теплый на ощупь, его поверхность была исполосована сотнями тонких царапинок. Ик поднес его к носу и ко рту, пытаясь почувствовать ее запах, но запаха не было никакого. Застежка снова была сломана. Ик слегка дыхнул на нее, нагревая металл, чтобы стал мягким, и острыми, словно гвозди ногтями, выправил тонкий золотой обруч. Надев крестик себе на шею, он застегнул на спине застежку. Ик почти уже ожидал, что раздастся шипение, что крестик обожжет ему грудь, оставит черный крестовидный волдырь, но тот спокойно лежал на его теле. Конечно же, ничто к ней относящееся не могло причинить ему никакого вреда. Ик глубоко вдохнул сладкий утренний воздух и пошел дальше. Они уже нашли машину. Ее отнесло течением до песчаной косы, чуть ниже старого ярмарочного моста, где местные дети жгут ежегодно костер, отмечая окончание лета. Гремлин выглядел так, словно пытался выехать на берег. Передние колеса увязли в мягком песке, багажник ушел под воду. На косу поближе к Гремлину выехало несколько полицейских машин и машина-буксировщик. Другие автомобили, патрульных полицейских, но также местных оболтусов, остановившихся поглазеть, стояли в кривь и в кось на гравийной площадке ниже моста. На самом мосту тоже скопилось множество машин. Люди стояли вдоль перил и смотрели вниз, трещали и лопотали полицейские рации. Гремлин не был похож на себя, с него облезла вся краска, а металл корпуса обгорел до черноты. Коп в рыбацких сапогах открыл пассажирскую дверцу, и из нее хлынула вода. Поток вынес какую-то рыбку, она сверкнула на солнце радужными плавниками и глухо шлепнулась на мокрый песок. Коп в рыбацких сапогах спихнул ее в воду, она мгновенно оправилась и метнулась прочь. На косе стояла кучка полицейских в форме, они пили кофе и смеялись, даже не глядя на машину. Прозрачный утренний воздух доносил до Ига обрывки их разговоров.
«Хрена лысого! Цивик, может?»
«Не знаю. Какое-то старое говно.
Развел кто-то костерок, не дотерпел пару дней».
От них так и веяло хорошим летним настроением, непринужденностью и мужественным безразличием. Когда буксировщик врубил передачу и медленно покатился вперед, вытаскивая гремлин, из задних окошек хлынула вода, и они разлетелись вдребезги. Ик увидел, что с машины снят задний номерной знак. Наверное, передний тоже. Ли не забыл снять их, прежде чем вытащить Ига из печи и засунуть в машину. Полицейские не знали, с чем имеют дело. Пока не знали. Ик пробрался среди деревьев, устроился на пустом склоне и стал наблюдать за песчаной косой с расстояния ярдов в 20. Он не смотрел больше никуда, пока не услышал снизу негромкий смех. Безразлично взглянув через край обрыва, он увидел Штурца и Посаду в полной полицейской форме. Стоят бок о бок, держат друг друга за члены и поливают кустики. Когда они впились друг в друга губами, Игу пришлось схватиться за ближайшее деревце, чтобы не свалиться с камня на этих счастливых слуг закона. Затем он торопливо вскарабкался повыше, чтобы его не заметили.
«Штурц! Посада!» — крикнул чей-то голос. «Где вы нахрен шляетесь? Нам нужен кто-нибудь на мосту!»
Ик еще раз высунул голову, чтобы посмотреть, как они уходят. Он думал стравить их, а не бросать друг другу в объятия, но все же не очень удивился такому результату. Это была, пожалуй, старейшая из мудрости дьявола, что зло неизбежно обнажает в человеке все самое человечное, к добру это или нет. Послышался шепот и шорох двоих мужчин, приводивших в порядок свою одежду, смешок Посады, и они направились к мосту. Ик передвинулся по склону повыше, откуда было легче следить за косой и мостом сразу. И вдруг увидел Дейла Уильямса. Отец Мэрин стоял у перил среди прочих зевак, а тудловатый мужчина, стриженный под ежик, в полосатой рубашке с короткими рукавами. Дейл не мог оторвать глаз от сгоревшей машины. Он оперся о ржавые перила, сплетя свои толстые кургузые пальцы с пустым, ошеломленным лицом. Может быть, копы и не знали, что такое они нашли. Но Дейл знал. Дейл прекрасно знал машины, продавал их 20 лет, а эту машину знал особо. Он не просто продал ее Игу, он много раз помогал ее чинить, и уже 6 лет почти ежевечерне видел ее на подъездной дорожке своего дома.
Ик с трудом себе представлял, о чем он думал сейчас, глядя с моста на обгорелые останки гремлина и будучи в полной уверенности, что в этой машине совершила свою последнюю поездку его погибшая дочь. Несколько машин припарковались прямо на мосту. Дейл стоял на его восточном конце. Ик начал пересекать холм, забирая среди деревьев все ближе к дороге. Дейл тоже зашевелился. Длительное время он просто стоял и смотрел на выгоревшую скорлупу гремлина, из которой продолжала течь вода. В конце концов, его вывел из оцепенения вид копа. Это был Штурц, шедшего наводить на мосту порядок. Дейл начал протискиваться сквозь толпу зевак, неспешно, с носорожьим изяществом покидая мост. Добравшись до дороги, Ик заметил машину Дейла. Синий фургон BMW с номерными знаками торговца машинами. Фургон стоял на усыпанной гравием ремонтной площадке, в тени небольшой купы сосен. Ик быстро, почти бегом, вышел из леса, забрался в фургон, захлопнул за собой дверцу и сел, положив вилы на колени. Задние окна были тонированы, но это вряд ли имело значение. Дейл торопился и даже не взглянул на заднее сиденье. Ик понимал, Дейлу не стоит здесь показываться. Если составить список жителей Гидеона, страстно желающих увидеть Ига Перриша сожженным заживо, Дейл непременно окажется в первой пятерке. Торговец машинами открыл дверцу и грузно уселся за руль. Дейл левой рукой снял очки, а правой прикрыл глаза. Какое-то время он просто сидел и прерывисто с хрипом дышал. Ик замер, не желая ему мешать. К приборной доске было приделано скотчем несколько картинок. Одна из них изображала Иисуса с какого-то старого полотна. Иисус был с золотой бородкой и зачесанными назад золотыми волосами. Он вдохновенно взирал на небо, а за его спиной сквозь облака пробивались снопы золотого света. «Блаженны плачущие», — гласила надпись под картинкой, — «ибо они утешатся». Рядом был снимок десятилетней Мэрин, сидевшей за своим отцом на заднем сиденье мотоцикла. На ней были очки, как у летчика, и белый шлем с красными звездами и синими полосками. Руками она держала за отцовский пояс. Рядом с мотоциклом стояла симпатичная женщина с вишнево-красными волосами. Она положила руку на шлем Мэрин и улыбалась в камеру. В первый момент Ик подумал, что это мать Мэрин, но потом сообразил, что слишком уж она молодая, и что это, наверное, ее сестра, умершая, когда они жили на Род-Айленде. Две дочери, и обе умерли. Блаженны плачущие, ибо они получат по яйцам, как только попробуют прийти в себя. Этого нет в Библии, а надо бы записать. Взяв, наконец, себя в руки, Дейл повернул ключ, мотор заработал, и он выехал на дорогу, искоса бросив последний взгляд в зеркальце заднего вида. Надев снятые было очки, он какое-то время просто вел машину. Затем поцеловал свой большой палец и тронул им фотографию маленькой девочки на мотоцикле. «Это его машина, Мэри», — сказал он, назвав Мэрин ее домашним именем. «Начисто выгорела. Я думаю, его уже больше нет. Я думаю, этого скверного парня больше уже нет». Ик оперся одной рукой о спинку водительского сиденья, другой — пассажирского, скользнул вперед и сел рядом с Дейлом. «Мне жаль вас разочаровывать», — сказал Ик, «но боюсь, что только лучшие умирают молодыми». Увидев Ига, Дейл судорожно вздохнул и крутанул баранку. Фургон резко свернул направо, на аварийную полосу. Ик ударился о приборную доску и чуть не рухнул на пол. Он слышал, как о днище стучат и звякают камешки. Затем машина стояла неподвижно, а выскочивший из нее Дейл бежал по дороге и орал дурным голосом. Ик сел прямее. Он ровно ничего не понимал. Прежде никто из видевших рога не кричал и не убегал. Иногда они хотели его убить, но не кричали и не убегали. Дейл вихлялся посередине дороги, оглядываясь через плечо на фургон и испуская нечто вроде тихих криков. Проносясь в своей сентре мимо, какая-то женщина шуганула его длинным гудком. «Убирайся, мол, нахрен с дороги!» Дейл нетвердыми шагами направился к кромке хайвея, узкой полоски земли, переходившей в заросшую бурьяном канаву. Под правой ногой Дейла расступилась земля. Он рухнул и начал тяжело подниматься. Ик сел за руль и медленно поехал за ним. Он поравнялся с Дейлом в тот момент, когда тот кое-как поднялся. Дейл снова попробовал бежать, теперь уже прямо по канаве. Ик нажал кнопку, опускающую правое окошко, перегнулся через сиденье и негромко окликнул. «Мистер Уильямс, садитесь в машину».
Дейл упорно бежал, глотая воздух ртом и держась за сердце. По его лицу катился пот. Его брюки разошлись по шву. «Отстань!» — крикнул Дейл непослушным языком. «Стань! Стань, Адити!» Он крикнул это дважды, прежде чем Ик сообразил, что «Адити» — это перепуганное «помогите». Ик взглянул на изображение Христа, приклеенное к приборной доске, словно надеясь, что тот ему что-нибудь посоветует, и неожиданно вспомнил про крестик. Крестик висел у него между ключицами, еле касаясь голой груди. Ли не видел рога, пока на нем был крестик. Имело смысл предположить, что пока крестик на Иге, никто их не увидит и не почувствует их влияние. Идея воистину удивительная, сразу все меняющая. Для Дейла Уильямса Иг был просто сексуальный маньяк, расшибший голову его дочери, одетый в юбочку и вооруженный вилами, только что перелезший с заднего сиденья. Золотой крестик, висевший на шее Ига и ярко блестевший на утреннем солнце, был его собственной человеческой природой. Но от этой самой человеческой природы ему не было никакого толку ни в этой ситуации, ни в любой другой. От нее не было никакого толку, начиная уже с той ночи, когда Иг лишился Мэрин. Скорее уж, она являлась слабостью. Теперь, попривыкнув, он предпочитал быть дьяволом. Крест символизировал самое человечное, что только есть в человеке – страдание. А Игу уже опостылило страдание. Если уж непременно надо кого-нибудь распинать, ему хотелось быть тем, кто забивает гвозди. Он прижал машину к обочине, расстегнул цепочку крестика, спрятал его в бардачок и снова взялся за руль. Немного перегнав Дейла, он остановил фургон, взял с заднего сиденья вилы и вылез из фургона. Дейл как раз проходил, едва шевеля ногами, мимо по щиколотку в грязной болотной воде. Ик шагнул следом за ним раз, другой и метнул вилы. Они плеснули по воде прямо перед Дейлом. Тот завопил, отпрянул и грузно плюхнулся в воду. Потом неуклюже засуетился, пытаясь подняться на ноги. Древко вил торчало из мелкой воды почти вертикально, дрожа от сильного удара. Ик соскользнул с берега канавы с непринужденным изяществом змеи, проползающей между мокрыми листьями, и схватил вилы еще до того, как Дейл сумел встать. Выхватив их из грязи, он ткнул трезубцем в сторону Дейла. Один из зубьев попал прямо в рака, и тот изгибался в предсмертных корчах. «Хватит, набегались. Садитесь в машину. Нам нужно о многом поговорить». Дейл сидел в грязи, пытаясь отдышаться. Он уставился на древко вил, прищурился и взглянул Игу в лицо, приставив руку козырьком к глазам и всмотрелся получше. «Ты куда-то дел свои волосы?» И как-то небрежно, почти между прочим, добавил. «И отрастил рога. Господи! Да кто же ты такой?» «А на кого я похож?» — спросил Ик. «Дьявол в голубенькой юбочке». Глава 42. «Я сразу узнал твою машину». Дейл снова сидел за рулем и вел фургон. Теперь он был совершенно спокоен, в мире со своим личным дьяволом. «Как только я ее увидел, то сразу понял, что кто-то поджег ее и столкнул в реку. И я подумал, что, скорее всего, в этот момент ты сидел в машине, и я очень радовался?» «Сожалел. Я об этом сожалел».
«Действительно?»
«Сожалел, что не я это сделал».
«А?»
— кивнул Ик и посмотрел в сторону. Он держал вилы между коленями, зубья вил втыкались в обивку крыши, но Дейл, похоже, быстро о них забыл. Рога делали то же, что и всегда, играли свою тайную музыку. И пока на Иге не было крестика, Дейл не мог под нее не плясать.
«Я боялся тебя убить. Ружье у меня было, я купил его именно для того, чтобы тебя застрелить. Но единственный, кого я чуть не убил, это я сам. Однажды вечером я засунул ствол в рот, посмотреть, какой он на вкус». Дейл немного помолчал, вспоминая. «Вкус был плохой.
Я рад, мистер Уильямс, что вы не застрелились».
«К тому же я боялся. Не того, что отправлюсь в ад за самоубийство, а того, что не отправлюсь в ад. Что нет никакого ада. И рая тоже нет. Просто ничего. В общем-то, я думаю, что после смерти нет ничего. Иногда мне кажется, что это будет облегчением. В другие моменты, что это самое жуткое, что можно себе представить. Я не верю, что милосердный Бог
забрал обеих моих девочек. Одна умерла от рака, а другую убили в лесу. Ты знаешь как. Я не думаю, что Бог, которому стоило бы молиться, подверг их тому, через что они прошли. Хейди все еще молится. Она молится, как ты не поверишь. Она молится, чтобы ты умер. Уже целый год. Увидев твою машину в реке, я подумал... Ладно, что могу в конце концов заняться делом. Но нет. Мэри ушла навсегда, а ты еще здесь. Ты все еще здесь. Ты долбанный дьявол. Дэл задохнулся от ненависти.
«У вас это звучит, как что-то плохое», — сказал Ик. «Сверните налево. Давайте зайдем к вам». Деревья, росшие вдоль дороги, вырисовывали полосу ярко-синего безоблачного неба. Самый подходящий день для поездок.
«Ты сказал, что нам с тобой нужно поговорить. Но что мы будем с тобой обсуждать? Что ты хотел мне рассказать?»
«Я хотел сказать вам, что не знаю, любил ли я Мэрин так же сильно, как вы, но я любил ее так сильно, как только мог. И я ее не убивал. Я рассказал полицейским, что напился и выпал в осадок за Пончиковой. И это чистая правда. Ли Турно подобрал Мэрин у бездны, отвез ее к старой Литейной и там убил». Чуть помолчав, Ик добавил. «Хотя вряд ли вы мне поверите».
«Поверит. Очень поверит. Может, не сразу, но достаточно скоро. Рогатый Ик умел убеждать. Люди верили чему угодно, что нашептывал их личный дьявол. В данном случае это была правда, но Ик подозревал, что при желании он, пожалуй, мог бы убедить Дейла, что Мэрин убили лилипуты, подобравшие ее возле бездны в свою малюсенькую машину. Но это было бы нечестно, а старина Ик старался быть честным. Однако Дейл удивил его, спросив: «А с чего это я должен тебе верить? Назови мне хотя бы одну причину».
Ик на секунду дотронулся до голой руки Дейла и начал говорить. «Я знаю, что после смерти отца вы навестили в Лоуэлле его любовницу и заплатили ей $2000, чтобы убиралась. И еще вы ее предупредили, что если она еще хоть раз назовет вашу мать пьянчугой, вы ее непременно найдете и выбьете все зубы. Я знаю, что за год до смерти Мэрин, на Рождество, вы ровно на одну ночь спутались с секретаршей вашей фирмы. Я знаю, что однажды вы ударили Мэрин по губам за то, что она назвала свою мать сукой. Этого, пожалуй, вы так никогда себе и не простили. Я знаю, что вы уже 10 лет не любите свою жену. Я знаю про бутылку, лежащую у вас на работе в левом нижнем ящике стола, и про журналы с голыми бабами, которые дома в гараже, и про брата, с которым вы не разговариваете, потому что для вас невыносимо, что его дети живы, а ваши умерли. И
прекрати, прекрати сейчас же».
«Я знаю про Ли точно так же, как и про вас», — сказал Ик. «Когда я до кого-нибудь дотрагиваюсь, я узнаю то, чего раньше не знал, что мне неоткуда знать. И еще люди мне всякое рассказывают. Рассказывают про то, что им хотелось бы сделать. Они не могут себя удержать».
«Про всякое плохое», — сказал Дейл, поглаживая двумя пальцами свой правый висок. «Только глядя на тебя, оно уже не кажется плохим. Оно кажется, ну, вроде как забавным. Вроде как я сейчас подумал, когда Хейди сегодня встанет на колени, чтобы молиться, мне нужно сесть на кровать прямо перед ней и сказать... чтобы она у меня отсосала, пока у нее такая поза. Или в следующий раз, когда она мне скажет, что Господь не налагает ни на кого бремени, которое тот не сможет вынести, мне нужно ее шарахнуть и посильнее, бить снова и снова, пока в ее глазах не потухнет свет веры.
Нет, вы этого не сделаете.
Или как бы было хорошо прогулять сегодня вечером работу, полежать часок-другой в темноте.
Это уже лучше.
Поспать, а потом приставить ружье ко рту и покончить с этими муками.
Нет, этого вы тоже не сделаете.
Дэл широко с дрожью зевнул и свернул на подъездную дорожку.
Дом Уильямсов стоял на улице, сплошь застроенный точно такими же унылыми домиками, одноэтажными коробочками с квадратными двориками на задах и другими, тоже квадратными, но поменьше впереди. Их домик был тускло-зеленым, как красят иногда больничные палаты, и выглядел много хуже, чем помнилось Игу. В тех местах, где виниловая обшивка встречалась с бетонным фундаментом, за ней проступали пятна коричневой плесени. Окна заросли пылью, а газон уже неделю как надо бы подстричь. Улица прела в летней жаре, далекий собачий лай словно рассказывал о тепловом ударе, о мигренях, о ленивом, слишком жарком лете, близившемся к концу. У Ига была извращенная надежда встретиться с матерью Мэрин, вызнать все ее секреты, но Хэйди не было дома. Похоже, на всей улице никого не было дома.
«А как насчет того, если я прогуляю работу? Просто чтобы посмотреть, выгонят или нет? Я за 6 недель не продал ни одной машины, так что им бы найти только повод. Они и сейчас-то держат меня из жалости».
«Тоже мысль», — согласился Ик. Дейл провел его в дом. Вилы Ик с собой не взял, думая, что теперь они ему ни к чему.
«Игги, ты нальешь мне выпить из бара? Сам знаешь, где это. Вы с Мэри таскали оттуда выпивку. А я хочу посидеть немного в темноте и отдохнуть, а то голова как ватная».
Хозяйская спальня располагалась в конце короткого коридора, усланного ковровой дорожкой шоколадного цвета. Прежде вдоль этого коридора были развешаны снимки Мэрин, но теперь они исчезли, сменились изображениями Иисуса. Ик разозлился, впервые за целый день. «Почему вы ее поснимали и заменили на него?»
«Это все Хэйди. Это она убрала снимки Мэри». Перед тем, как войти в коридор, Дейл скинул свои черные туфли. 3 месяца назад она упаковала все книги Мэри, всю ее одежду, письма, которые ты ей писал, и засунула на чердак. Теперь в бывшей спальне Мэри ее кабинет. Она заряжает там конверты по всякой христианской благотворительности. Она проводит с отцом Молдом больше времени, чем со мной. Ходит в церковь каждое утро, а в воскресенье так и вообще на весь день. У нее на столе стоит изображение Иисуса. Моего снимка у нее нет. Нет ни одной из ее умерших дочерей, а вот Иисус есть. Мне хочется выгнать ее из дома, крича вслед их имена. Знаешь что? Слезай-ка на чердак и спусти эти коробки. Хочу достать оттуда все снимки Мэри и Реган и буду швырять ей в лицо, пока не разревется. Скажу ей, что если она хочет избавиться от снимков наших дочерей, ей придется их съесть. Поочередно, по штуке.
Тяжелая работенка для такого жаркого дня.
Зато будет весело. Вот уж позабавлюсь.
Но все-таки джин с тоником будет поприятнее.
Да, согласился Дейл, стоявший уже на пороге своей спальни. Налей мне, Ик, и сделай покрепче.
Ик вернулся к боковой комнатушке, бывшей когда-то картинной галереей детства Мэрин Уильямс, увешанной ее фотографиями. Мэрин в боевой раскраске и шкурах. Мэрин на велосипеде с улыбкой полной хромированной проволоки. Мэрин в купальном костюме на плечах у Ига, стоящего по пояс в Ноулс-Ривер. Все это исчезло. И комнатушка выглядела так, словно агент по продаже недвижимости обставил ее для воскресного дня открытых дверей самым банальным из возможных способов. Словно никто здесь больше не жил. Никто здесь больше не жил. Никто не жил здесь уже месяцами. Это было просто место, куда Дейл и Хэнди Уильямс складывали всякие вещи. Место, столь же отстраненное от их внутренней жизни, как гостиничный номер. Впрочем, спиртные напитки были по-прежнему здесь, в баре над телевизором. Ик смешал для Дейла джин с тоником, взяв тоник из кухонного холодильника, добавив ломтик апельсина, веточку мяты и, конечно же, лед. На обратном пути к спальне правый из иговых рогов задел за какую-то веревку, свисавшую с потолка, и едва в ней не запутался. Ик взглянул вверх и... Вот оно, в ветвях нависшего дерева днище древесной хижины, на люке еле заметно написанные белым слова «Блаженны вы будете, сюда войдя». Ик покачнулся, но затем стряхнул неожиданное головокружение. Помассировал свой лоб, выжидая, чтобы голова прояснилась, чтобы улегся приступ тошноты. На какую-то долю секунды вернулось то, что было в лесу, когда он, пьяный в дупель, подошел к старой литейной и стал все крушить. Вернулась и тут же исчезла. Ик поставил стакан на ковер и потянул за веревку. Люк распахнулся, взвизгнув пружинами. Если на улице было просто жарко, то на низком, необустроенном чердаке жара стояла воистину удушающая. Что-то вроде пола образовывали листы фанеры, уложенные на потолочные брусья. Стоять под скошенной крышей было совершенно невозможно, но Игу это и не требовалось. Три большие картонные коробки со словом «Мэрин», написанные красным, стояли чуть слева от открытого люка. Иг отнес коробки одну за другой вниз, поставил в гостиной на кофейный столик и занялся их изучением. Копаясь в наследии Мэрин, он отхлебывал джин с тоником, приготовленный для Дейла Уильямса. Иг понюхал ее гарвардскую куртку с капюшоном и зад ее любимых джинсов, затем перебрал ее книги, пачки книг в бумажных обложках. Иг редко читал романы и всегда любил нонфикшн о голодании, ирригации, путешествиях, разбивке лагеря и строительстве из вторсырья. А вот Мэрин предпочитала фикшн, книги, занимающие первые места в списках книжных клубов. Она любила то, что написали люди, прожившие короткую, неудалую, трагичную жизнь, или хотя бы бывшие англичанами. Ей хотелось, чтобы роман был эмоциональным и философским путешествием, а также учил ее новым словам. Она читала Габриэля Гарсия Маркеса и Майкла Чабана, и Иэна Макьюина и Джона Фауза. Одна из книг раскрылась на подчеркнутой фразе. «Как вина облагораживает методы самоистязания», нанизывая бусинки подробностей так, что те образуют петлю, четки, перебирать которые можно до бесконечности. А в другой книге было подчеркнуто, для американского рассказа совершенно нетерпимо ставить человека в положение, из которого нет никакого выхода, но в жизни такое случается сплошь и рядом. Иг перестал листать ее книги, ему от них становилось неуютно. Среди ее книг попадались и его собственные – книги, которых он не видел уже несколько лет. Статистический справочник, походная кухня, рептилии Новой Англии. Иг допил остаток джина и пролистал рептилий. Страницы примерно на сотой он увидел коричневую змею с гремушкой и оранжевой полосой вдоль хребта. Это был Кротолус хоридус, чернохвостый гремучник, обитающий в основном к югу от границы Нью-Гэмпшира, хотя и в Пенсильвании их было много. Они встречаются даже севернее, в Белых горах. Очень пугливые, они редко нападают на людей. Больше людей погибает за год от молний, чем за сотню лет от этих змей. Но при всем при этом их яд считается самым опасным из ядов американских змей. Он принадлежит к нейротоксинам и парализует легкие и сердце. Иг вернул справочник на прежнее место. Медицинские учебники Мэрин и пачки списанных листов, скрепленные скоросшивателями, лежали на дне коробки. Иг начал их мельком просматривать. Мэрин писала в основном карандашом, аккуратно выведенные буквы кое-где размазались и поблекли. Формулы химических соединений. Рисунок, грудь в разрезе. Список лондонских квартир, составленный ею для Ига при помощи интернета. На самом дне коробки лежал большой конверт из желтой бумаги. Сперва Иг его проигнорировал, но потом вдруг заметил в левом верхнем углу конверта карандашные пометки. Точки. И черточки. Он открыл конверт, и оттуда выпала мамограмма, помеченная июнем прошлого года. Еще там была бумага, линованные листы. Иг увидел на них свое имя. Они были сплошь разрисованы черточками и точками. Он засунул листы и мамограмму обратно в конверт. Вторично смешав джин с тоником, Иг снова отправился в спальню. Дейл уснул, разметавшись на покрывале, в черных носках, натянутых почти до коленей, и белых трусах с пятнышками от мочи. В остальном он был совершенно голый. Его живот и грудь поросли темной курчавой шерстью. Иг тихо подошел к кровати и поставил выпивку на столик. Услышав звяканье кубиков льда, Дейл пошевелился.
«О, Иг», — сказал Дейл. «Привет. Вот ты можешь поверить, что я о тебе забыл?»
Иг стоял около кровати с желтым конвертом в руках.
«У нее был рак?» — спросил он вместо ответа.
«Я не хочу говорить о Мэри», — сказал Дейл и отвернулся. «Я ее люблю, и мне невыносимо думать о ней и обо всем остальном. Мой брат, ты знаешь, мы с ним не разговаривали уже несколько лет, но у него есть в Сарасоте торговля мотоциклами. Иногда мне хочется отправиться туда, торговать для него мотоциклами, ходить на пляж и смотреть на девушек. На каждое Рождество он посылает мне открытку, пишет «приезжай», мол. Иногда мне очень хочется сбежать от Хейди, от этого города, от этого жуткого дома и от всей моей засранной, задолбанной жизни и начать все сначала. Если нет Бога и нет причин для всех этих мук, может быть, мне еще не поздно начать все заново».
«Дейл», — негромко сказал Ик, — «так был у нее рак?» Дейл покачал головой, не поднимая ее с подушки.
«Понимаешь, это же наследственная штука. Прицепится к тебе, и все болеют. И мы ничего от нее не узнали. Узнали только после того, как она умерла. Нам сказал патологоанатом».
«В газете про рак ничего не писали», — сказал Ик.
«Хэйди хотела рассказать газетчикам. Она думала, это вызовет сочувствие, и люди еще больше тебя возненавидят. Но я сказал, что Мэри не хотела, чтобы об этом знали, и мы должны уважать ее желание. Нам она ничего сказала».
«А тебе сказала?»
«Нет», — качнул головой Ик.
Вместо этого она сказала, что ему нужно встречаться с другими девушками. Правда, Ик не читал ее двухстраничную записку, лежавшую в этом конверте, но все уже было в основном понятно. «Ваша старшая дочь, Реган», — сказал он, — «мы с вами никогда о ней не говорили, и мне не стоит совать нос в чужие дела. Но я знаю, как вам было тяжело, когда вы ее потеряли».
«Она очень мучилась», — сказал Дейл и всем телом передернулся. «Из-за этого она говорила жуткие вещи. Я знаю, что ничего такого она не думала. Она ведь была такая хорошая, такая прелестная девочка. Я стараюсь этого не забывать, но по большей части я помню ее такой, какой она стала в конце. Она весила едва 80 фунтов, и 70 фунтов из них была ненависть. Она говорила о Мэри совершенно непростительные вещи. Думаю, ее бесило, что Мэри такая хорошенькая, и Реган совершенно облысела. Ей сделали мастэктомию, а заодно удалили часть кишок, и она себя чувствовала вроде Франкенштейна, чем-то из фильма ужасов. Она говорила, что если бы мы ее любили, мы бы задушили ее подушкой и разом совсем покончили. Она говорила мне, что я, наверное, рад, что это она умирает, а не Мэрин, потому что я всегда любил Мэрин больше. Я стараюсь обо всем этом забыть, но иногда просыпаюсь ночью и думаю, как умирала Мэри. Мне хотелось бы вспоминать, как они жили, но плохое вытесняет все остальное. Для этого, наверное, есть какая-нибудь серьезная психологическая причина. Мэри изучала психологию, она, наверное, знала, почему плохое запечатляется в памяти крепче, чем хорошее. Слышь, Ик, но ты можешь поверить, что моя младшенькая поступила в Гарвард?
Да, кивнул Ик, чему тут не поверить? Она была умнее нас с вами, вместе взятых. Дейл неопределенно фыркнул, все еще отвернувшись в сторону.
«Мне ли этого не знать? Я учился в двухгодичном колледже. Все, что было по карману моему старику. Господи, мне очень хотелось быть лучшим отцом, чем он. Он указывал мне, какие брать курсы, где мне жить и где потом работать, чтобы с ним расплатиться. Я иногда говорил Хейди, мол, еще удивительно, что в свадебную ночь он не стоял в моей спальне, не инструктировал меня, что с ней делать и как». Он мельком улыбнулся. Это было еще в те времена, когда мы с Хейди могли шутить о подобных вещах. Это теперь у Хейди в голове один Христос. А прежде она любила в шутку попохабничать. Прежде, до того, как мир открыл на полную краны и спустил из нее всю кровь. Иногда мне очень хочется ее бросить, но у нее же нет никого другого. Она совершенно одинока. Ну, конечно, если не считать ее дружка Иисуса.
«Не знаю», — сказал Ик и медленно шумом выдохнул, думая, как Хэйди Уильямс поснимала все снимки Мэриан, пытаясь запихнуть память о дочери подальше, в пыль и темноту. «Вам бы стоило зайти к ней как-нибудь утром, когда она работает с отцом Молдом в церкви. Устроить такой небольшой сюрприз. Думаю, вы увидите, что она состоит в куда более активных сношениях с жизнью, чем вам думалось». Дейл бросил на него вопросительный взгляд, но Ик хранил невозмутимость и больше не сказал ни слова. В конце концов Дейл вяло улыбнулся и сказал: «Тебе, Ик, нужно было выбрить голову много лет назад. Прекрасно выглядит. Мне и самому когда-то хотелось побриться под ноль. Но Хэйди говорила, что если я это сделаю, тут наш брак и закончится. Она даже не разрешила мне выбриться из солидарности с Реган, когда той делали химиотерапию. В некоторых семьях так и поступают. Показать, что они все вместе. Но в нашей семье все не так». Он нахмурился и спросил: «Чего это мы вдруг об этом? О чем мы с тобой говорили?»
«Мы остановились на том, когда вы пошли в колледж».
«Да, верно. Отец не разрешил мне взять курс теологии, как я хотел, но он не мог помешать ходить вольнослушателям. Я помню нашу преподавательницу, черную женщину по фамилии Танди, профессор Танди. Так она говорила, что во многих других религиях сатана — вполне симпатичный парень. Обычно он всякими хитростями заманивает к себе в постель богиню плодородия, и после всяких приключений они дают начало миру. Или урожаю, чему-нибудь. Его роль состоит в том, чтобы обманывать недостойных, или соблазнять их на погибель, или хотя бы оставлять их без выпивки. Даже христиане не могут толком решить, что с ним делать. Но вот подумай. Считается, что он и Бог воюют друг с другом. Но если Бог ненавидит грех, а сатана наказывает грешников, не играют ли они в одной команде? Разве судья и палач не работают на пару? Романтики. Кажется, романтики любили сатану, не помню уж почему. А может быть, потому что у него красивая бородка, и он был спец по девочкам и умел устроить роскошную пьянку. Ведь правда, романтики любили сатану?»
«Твой шепот звучит все ближе и ближе», — прошептал Ик. «Скажи мне все то, что мне хочется слышать».
«Нет, не эти романтики», — рассмеялся Дейл.
«You're whispering in my ear. Tell me all the things I want to hear». Из песни «What I Like About You» детройтской пауэр-поп-группы The Romantics, с их дебютного альбома, так и называвшегося The Romantics, 1980-го.
«Других я не знаю», — сказал Ик. Он тихо прикрыл дверь и вышел. Глава 43. Ик сидел на дне дымовой трубы в жарком круге после полуденного солнца и держал над головой блестящую маммограмму груди Мэрин. Ее ткани, подсвеченные сзади августовским небом, были похожи на черное солнце за минуту до вспышки новой звезды, были похожи на день последний, а небо казалось простой мешковиной. Дьявол обратился к своей Библии, не к Ветхому Завету, не к Новому, а к форзацу, на котором он когда-то списал азбуку Морзе из позаимствованной у брата энциклопедии. Еще до того, как расшифровать лежащие в конверте записки, он знал, что это завет особого рода. Предсмертный. Предсмертный завет Мэрин. Ик начал с точечек и черточек, нарисованных прямо на конверте. Это была простейшая последовательность. «Иди ты нахрен, Ик!» Он рассмеялся непристойным судорожным смехом. Затем Ик вытряхнул из конверта два листа бумаги, густо исписанных с обеих сторон точками и черточками. Труд нескольких месяцев, целого лета. Ик принялся их расшифровывать, время от времени теребя висевший на шее крестик. Крестик Мэрин. Он снова надел этот крестик, как только ушел от Дейла. С ним казалось, что она рядом. Настолько рядом, что может потрогать пальцами его затылок. Работа была медленная и кропотливая. Переводить точки и черточки в буквы и слова. Но Ига это не пугало. Если чего у дьявола в достатке, так это времени. «Дорогой Иг, пока я жива, ты этого не прочитаешь. Я не уверена, что хочу, чтобы ты это читал даже после моей смерти. Ух, как же медленно пишется. но меня это, пожалуй, даже не раздражает. Это помогает коротать время, когда я торчу в какой-нибудь приемной, ожидая результатов того или другого анализа. А также заставляет меня писать лишь необходимое, и ничего больше. У меня такой же рак, который убил мою сестру. Такой же наследственный. Не буду утомлять тебя генетикой. Он еще на ранней стадии, и я уверен, что узнай ты, ты бы хотел, чтобы я боролась. Я знаю, что надо бы, но не буду. Я твердо решила не стать такой, как моя сестра. Не ждать, пока стану уродливой. Не делать больно тем, кто меня любит. А это ты, Ик, и мои родители. В Библии говорится, что самоубийцам уготован ад. Но ад — это то, через что прошла моя сестра, когда она умирала. Ты этого не знаешь, но когда моей сестре поставили диагноз, она была уже обручена. Жених оставил ее за пару месяцев до смерти. Реган совсем его извела. Она хотела знать, через сколько дней после ее похорон он будет трахаться с другими. Она хотела знать, будет ли он использовать ее трагедию, чтобы охмурять девиц. Она была совершенно ужасна, я бы тоже от нее ушла. Мне бы, может, лучше все это пропустить, но я же еще не умею умирать. Я только надеюсь, что Бог изыщет способ сделать мне это быстро, сразу, совершенно неожиданно. Посадить меня в лифт, и чтобы трос оборвался. 20 секунд полета, и конец. Может быть, в порядке бонуса я упаду на кого-нибудь мерзкого. На монтера-педофила или вроде того. Это будет нормально. Я боюсь, что если сказать тебе про мою болезнь, ты откажешься от своего будущего и предложишь мне выйти за тебя замуж, а я проявлю слабость и скажу «да», и ты будешь ко мне прикован, будешь смотреть, как от меня отрезают по кусочку, как я лысею и усыхаю, проводя тебя через все круги ада, а потом все равно умираю, убивая в процессе все, что было в тебе лучшего. Тебе же, Ик, так хочется верить в доброту мира и доброту людей, а я знаю, что когда болезнь прижмет меня посильнее, я не смогу быть доброй. Я буду как моя сестра. Во мне это есть. Я умею делать людям больно, и мне, возможно, будет себя не сдержать. Я хочу, чтобы тебе запомнилось то хорошее, что было во мне, а не самое ужасное. Людям, которых ты любишь, должно быть позволено держать все худшее про себя. Ты себе не представляешь, как трудно не говорить обо всем этом с тобой. Потому-то я, наверное, это и пишу. Потому что мне нужно с тобой поговорить, а больше никак. Какая-то малость односторонняя беседа, тебе не кажется? Ты так рад ехать в Англию, нырнуть с головой в свой мир. Помнишь твой рассказ про тропу Ивила-Нивила и магазинную тележку? У тебя это каждый день. Ты всегда готов голышом слететь с крутого склона своей жизни и чтобы тебя безжалостно швырнуло в людской поток. Не будем включать в него людей, тонущих в нечестности. Я могу сделать тебе больно не как-нибудь там невыносимо, а только чтобы тебя оттолкнуть. Не очень привлекательная мысль, но все же это гуманнее, чем если все случится само собой. Я хочу, чтобы ты нашел какую-нибудь девицу кокни с диким акцентом, привел бы ее к себе на хату и оттрахал до упомрачения. Какую-нибудь симпатявую, аморальную и более-менее грамотную. Не такую хорошенькую, как я не настолько щедра, но ей совсем не обязательно быть страхолюдиной. Потом, я надеюсь, она самым черствым образом тебя бросит, и ты найдешь себе другую. Другую, получше. Такую серьезную, заботливую, без наследственного рака, а также сердечных заболеваний, Альцгеймера и прочих гадостей. И я надеюсь, что к тому времени я давно уже буду лежать в гробу и не узнаю о ней ничего. Ты знаешь, каким образом мне хотелось бы умереть? На тропе Ивила-Нивила, слетая по склону на тележке. Я могла бы зажмуриться и представить себе, что ты меня обнимаешь, и врезаться прямо в дерево. Она не успела даже понять, что с ней случилось. Прямо по этой поговорке. Мне очень хочется поверить в Евангелие от Мика и Кита, согласно которому я никогда не получу того, что хочу. Тебя, Ик, и наших детей, и наши смешные мечты. Но хотя бы получу то, что мне необходимо — то есть быстрый, неожиданный конец и знание, что ты чист. И у тебя будет какая-нибудь крепкая, добрая мать-жена, и она родит тебе детей, и ты будешь превосходным, радостным, энергичным отцом. Ты посмотришь весь мир, каждый его уголок, и ты будешь видеть боль и сможешь отчасти ее облегчить. У тебя будут внуки и правнуки. Ты будешь учить. Ты будешь подолгу гулять в лесу. И во время одной из этих прогулок, уже в преклонные лета, ты окажешься около дерева с хижиной на его ветвях. И там я буду тебя ждать. Я буду ждать тебя при свете свечей в нашей древесной хижине разума. Это чертова уйма точек и тире. Здесь перед тобой 2 месяца работы. Когда я начала, рак был горошинкой в одной из грудей и меньше горошинки в левой подмышке. Теперь, подводя промежуточный итог, он... Ладно. Из малого мама является со временем большое.
From small things, mama, big things one day come. Из песни Брюса Спрингстина From small things, big things one day come. Записанный в 1979, но выпущенный только в 2003. На бонус-диске к сборнику The Essential Bruce Springsteen. Также известно в кавер-версии Дэйва Эдмонса. 1982.
Что-то я сомневаюсь, что нужно было так много писать. Возможно, я могла сэкономить тебе уйму усилий и просто повторить первое послание, которое я промигала тебе солнечными зайчиками. Мы. Тут уже сказано главное. А вот и остальное. Я люблю тебя, Игги Перриш. Твоя девушка Мэрин Уильямс. Глава 44. Прочитав последнее письмо Мэрин и отложив его в сторону, снова прочитав и снова отложив, Ик выбрался из дымохода, желая хоть на время избавиться от запаха пепла и золы. Остановившись в соседнем помещении, он всей грудью вдыхал послеполуденный воздух и через какое-то время вдруг понял, что змеи вокруг него не собрались. Он был в литейной совсем один. Вернее, почти один. Одна единственная змея, тот самый чернохвостый гремучник, спала в тележке, свернувшись толстыми кольцами. Ига так и подмывала погладить ее по голове. Он даже шагнул было к ней, но тут же остановился. «Лучше не надо», — решил он, покосившись на крестик, висевший на шее. Затем взглянул на свою тень, наползавшую на стену в последнем красноватом свете дня. Тень как тень, длинная и тощая. Он все так же чувствовал на висках рога, чувствовал их вес, чувствовал, как разрезают быстро стынущий воздух их кончики. Но у тени рогов не было, только его фигура. Он опасался, что если подойти к змее сейчас, с крестиком Мэрин на шее, вполне вероятно, что она вопьется в него зубами. Еще раз взглянув на черную тень, распластавшуюся по кирпичной стене, он понял, что может при желании вернуться домой. С крестиком на шее он вновь становился частью человечества. Он мог забыть про 2 последних дня, кошмарное время болезни и паники, и стать тем же самым, кем был всегда. Эта мысль принесла с собой почти болезненное облегчение, почти чувственное наслаждение, снова быть Игом Перришем, а не дьяволом, человеком, а не ходячей печкой. Он все еще думал об этом, когда спавшая в тачке змея приподняла голову. По ней скользнул белый свет фар. Кто-то подъезжал по дороге. В первый момент Ик подумал, что это Ли, вернувшийся поискать свой крестик и прочие инкриминирующие улики, какие он мог забыть. Но когда машина подъехала к Литейной, он узнал потрепанный зеленый Сатурн, принадлежавший Глене. Ик смотрел из дверного проема, выходившего на 6-футовый обрыв. Глена вышла из машины, волоча за собой хвост дыма. Она на ходу бросила в траву окурок и раздавила его носком туфли. За время, пока Ик был с ней, она бросала 2. Один раз аж на целую неделю. Ик следил из окошка, как она огибает здание. На ней было слишком много косметики. На ней всегда было много косметики. Черешневая помада, кудрявый перманент, тени для глаз и розовые блески. Заходить к Глене не хотелось, это было написано у нее на лице. Под своей размалеванной маской она выглядела жалкой, перепуганной и довольно симпатичной, но тоже какой-то жалкой симпатичностью. Она была в тесных низкосидящих джинсах, чуть показывавших щель ее задницы, ремне с заклепками и белом лифе, обнажавшем ее мягкий живот. Ик знал, что на бедре у нее татуировка, голова плейбойного кролика. Ему было больно смотреть на нее и видеть, что все это вместе взятое буквально вопиет. «Но захотите меня, хоть кто-нибудь, захотите!» «Ик!» — крикнула она. «Игги, ты здесь? Есть ты здесь где-нибудь?» Ее голос усиливали ладони, приставленные рупором ко рту. Ик не ответил, и она опустила руки. Ик шел от окна к окну, наблюдая, как она пробирается сквозь бурьян на задах литейной. Солнце было на другой стороне здания. Красный уголек сигареты, прожегший бледный занавес неба. Когда Глена пересекала тропу Ивила-Нивила, Ик выскользнул из дверного проема и пошел за ней следом. Он крался сквозь траву и свет умирающего дня. Одна багровая тень из многих. Глена была к нему спиной и не видела, как он подкрадывается. На верхней точке тропы она замедлила шаг, увидев на траве ожог, место, где почва выгорела до бела. Красная бензиновая канистра все еще была здесь, валялась на боку в хилых кустиках. Ик крался за ней справа от тропы через лужайку между деревьями и кустами. На поляне вокруг литейной все еще был конец дня, но под деревьями уже темнело. Словно для полной уверенности Ик помусолил крестик между большим и указательными пальцами. Он думал, как подойти к Глене и что ей сказать. Что она заслужила? Глена снова взглянула на обожженную землю и на красную металлическую канистру из-под бензина, а затем на тропу, ведущую по склону к реке. Ик видел, что она сопоставляет одно с другим, хочет разобраться в случившемся. Ее дыхание заметно участилось. Ее правая рука нырнула в сумочку. «О, Ик», — сказала она. «Да как же это, Ик?» Рука вынырнула с телефоном. «Не надо», — сказал Ик. Гленна вздрогнула и покачнулась. Ее телефон, розовый и гладкий, как кусок мыла, выскользнул у нее из руки, ударился о землю и отлетел в сторону. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — спросила Глена, переходя от скорби к злости за то недолгое время, которое ей потребовалось, чтобы восстановить равновесие. Вглядевшись в заросли черники и залегшие под деревьями тени, она добавила. «Ты совсем меня нахрен перепугал?» И направилась к Игу. «Стой, где стоишь», — сказал он ей. «Почему ты не хочешь, чтобы я...» — начала Глена и резко умолкла. «Ты это что, в юбке?» Случайный луч розового света пробился сквозь листву и упал на юбочку Ига, на голый живот. Все, что выше груди, оставалось в тени. Злое, взволнованное выражение сменилось на ее лице удивленной улыбкой, не столько, правда, веселой, сколько испуганной. «Ох, Иг!» — выдохнула она. «Ох, маленький ты мой!» Она еще раз шагнула вперед, но Иг предостерегающе поднял руку. «Пожалуйста, не подходи!» Глена остановилась. «Почему ты здесь?» «Ты разгромил нашу квартиру», — сказала Глена. «Зачем ты это сделал?» Ик не ответил. Не знал, что ответить. Глена опустила глаза и чуть прикусила губу. «Наверное, кто-то тебе рассказал про меня и Ли, про то, что было прошлой ночью». Естественно, она не помнила, что все рассказала ему сама. «Прости меня, Ик», — продолжила она, заставив себя взглянуть ему в глаза. «Ты можешь ненавидеть меня сколько тебе хочется. Я это вполне заслужила. Я только хочу быть уверенной, что с тобой все в порядке». И тихо-тихо добавила. «Пожалуйста, позволь мне тебе помочь». Ик поежился. Было почти невыносимо слышать человеческий голос, предлагающий ему помощь. Голос, полный симпатии и заботы. Однако ему уже казалось, что время, когда он знал, что такое быть любимым, существовало лишь в смутно вспоминаемом прошлом, осталось далеко позади. Было удивительно говорить с Гленой самым обыкновенным образом. Это было обыкновенное чудо, простое и приятное, как стакан холодного лимонада в жаркий день. У Глены не было позывов как-нибудь затушевать свои худшие, наиболее постыдные позывы. Ее виноватые секреты были и оставались секретами. Он снова потрогал висевший на шее крест. Крестик Мэрин, отграничивавший небольшую драгоценную зону человечности. «Как ты догадалась искать меня здесь? Я смотрела по телевизору местные новости и увидела сгоревшую машину, которую нашли на косе. Камеры стояли слишком далеко, так что мне было не разобрать, что это именно гремлин. Да и ведущая сказала, что полиция не может еще установить марку и год выпуска. Но у меня сразу появилось ощущение, нечто вроде плохого предчувствия. И тогда я позвонила Уайту Фармеру. Помнишь Уайта? Как-то раз, когда мы были детьми, он приклеил моему двоюродному брату бороду, чтобы попробовать затариться пивом. Помню. Так почему ты ему позвонила? Я видела, что сгоревшую машину вытащил из воды буксировщик Уайта. Он теперь как раз этим и занимается, у него свой авторемонтный бизнес. Вот я и подумала, он может мне сказать, что это была за машина. Он сказал, что там настолько все обгорело, что еще и не разобрались.
потому что не на что опереться, только рама и дверца. Но ему кажется, что это был Хорнет или Гремлин. Причем скорее Гремлин, потому что они встречаются чаще. И я подумал, неужели кто-то сжег твою машину? А потом я подумала, а вдруг она загорелась, когда ты в ней сидел? Я знала, что если бы ты сделал это сам, так именно на этом самом месте, чтобы поближе к ней. Она метнула на него еще один застенчивый, испуганный взгляд. Я могу понять, почему ты устроил погром в нашей квартире. В твоей квартире. Она никогда не была нашей. Я старалась сделать ее нашей. Я знаю. Ты старалась изо всех сил, а я не старался. Почему ты сжег свою машину? Почему ты ходишь тут, в этом? Она прижала кулаки к груди и через силу улыбнулась. И вообще, ты выглядишь, словно прошел через земной ад. Можно сказать и так. Пошли, садись в мою машину. Мы вернемся в квартиру, вытащим тебя из этой юбки, отмоем, и ты снова будешь самим собой.
И все опять будет по-прежнему?
Да, все будет в точности, как было.
Вот тут-то и была проблема. С этим крестиком на шее он мог снова стать таким же, как прежде. Мог, если бы захотел. Получить все назад, но оно, это все, не стоило того, чтобы его иметь. Если будешь жить в земном аду, есть самый прямой смысл быть одним из дьяволов. Ик закинул руку назад, отстегнул крестик Мэрин, повесил его на какую-то ветку, а затем раздвинул кусты и вышел на свет, так и не взглянув, на что он теперь похож. На какой-то момент Глена вздрогнула и отшагнула назад. Ее каблук увяз в мягкой земле и подвергнулся так, что она чуть не вывернула ногу. Ее рот широко раскрылся, чтобы издать вопль, настоящий, как в фильме ужасов. Вопль такой, что волосы встают дыбом. Но вопль не прозвучал. Ее пухлое хорошенькое лицо почти тут же разгладилось. «Ты ненавидела то, как было», — сказал Ик. «Ненавидела», — согласилась она, и на лицо ее вновь набежала легкая тень улыбки. «От начала и до конца». «Нет», — сказала Гленна. «Кое-что я все-таки любила. Я любила, как мы занимались любовью. Ты закрывал глаза, и я понимала, что сейчас ты думаешь о ней. Но это меня не тревожило, потому что я могла доставить тебе удовольствие. Так что все было в порядке. И еще я любила, когда в субботу утром мы завтракали вместе. Большой завтрак, яичница с беконом и сок. А потом мы смотрели дурацкий телевизор, и, казалось, ты с радостью просидел бы со мной весь день. Но мне было больно понимать, что я никогда ничего не значила. Мне было больно понимать, что у нас нет будущего, и мне было больно слушать, как ты рассказываешь про ее забавные слова и умные поступки. Я не могла с ней соревноваться. У меня даже не было надежды, что когда-нибудь я смогу с ней соревноваться. Ты действительно хочешь, чтобы я вернулся в квартиру? Я даже сама не хочу туда возвращаться. Я ненавижу эту квартиру. Мне не хочется там жить. Я хочу уехать. Я хочу начать все заново в каком-нибудь другом месте. Куда ты можешь уехать? Где ты сможешь быть счастливой? В доме у Ли, сказала Глена. Ее лицо просветлело, она радостно, удивленно улыбнулась, как маленькая девочка, впервые попавшая в Диснейленд. Приду к нему в дождевике, без ничего под ним, и это будет вообще потрясно. Ли хочет, чтобы я как-нибудь к нему забежала. Сегодня он прислал мне смс-ку, что если ты не появишься, нам бы стоило... Нет! Отрезал Ик, из его ноздрей рванулся черный дым. Гленна испуганно отшатнулась. Ик вдохнул, засосав дым назад, а затем взял Гленну за руку и развернул ее к машине. Девушка и дьявол гуляли в свете умирающего дня. Дьявол ее наставлял. «Ты не должна иметь с ним никакого дела. Что он когда-нибудь для тебя сделал, не считая украденной куртки? Да он всегда обращался с тобой, как со шлюхой. Скажи ему, чтобы сматывал нахрен. Тебе нужен кто-нибудь получше. Ты должна отдавать меньше и брать больше». «Я люблю делать людям приятное», — сказала Гленна смущенным голосом. «Людям? А ты сама не человек? Сделай что-нибудь приятное для себя». Говоря, он вложил в рога всю свою волю и ощутил сладостный удар удовольствия. «И вообще посмотри, как с тобой обращаются. Я разгромил твою квартиру. Ты не видела меня несколько дней, а затем приходишь сюда и видишь, как я педиком разгуливаю в юбке. Связаться с Ли Турно не значит сравнять счет. Нужно думать масштабнее. Тебе полагается какая-нибудь месть.
Иди домой, возьми банковскую карточку, очисти счет и устрой себе каникулы. Неужели тебе никогда не хотелось немного погулять?» «А что, и правда?» — загорелась Гленна, но ее улыбка тут же увяла. «Я попаду в какие-нибудь неприятности. Я уже сидела в тюрьме 30 дней и не хочу туда возвращаться». «Никто тебя не побеспокоит. А после того, как ты нашла меня в Литейной, в этой кружевной пидорской юбочке, так и подавно. Мои родители не станут напускать на тебя адвоката. Им вряд ли захочется, чтобы все обо всем этом узнали. Прихвати заодно и мою кредитку. Зуб даю, родители не заблокируют ее еще несколько месяцев. Лучший способ посчитаться с кем-нибудь – это оставить его в зеркале заднего вида и умчаться к чему-нибудь лучшему. А ты, Гленна, заслуживаешь лучшего». Они уже были возле ее машины. Ик открыл дверцу и придержал ее для Гленны. Она взглянула на его юбку, снова на его лицо и улыбнулась. Но, улыбаясь, она и плакала большими черными от туши слезами. «Так ты что, на этом торчишь? На юбках? И потому у нас было не так, чтобы очень здорово? Если бы я знала, то попыталась бы, ну, не знаю, попыталась бы, чтобы это работало». «Нет», — сказал Ик. «Я одет во все это только потому, что у меня нет красного трико и накидки». «Красного трико и накидки?» — спросила она ошеломленным, немного замедленным голосом. «Разве не в этом полагается разгуливать дьяволу? Вроде костюма супергероя. Мне кажется, во многих отношениях сатана был первым супергероем. То есть суперзлодеем?» «Нет, конечно же, героем. Вот ты подумай, в самом первом своем приключении он принял форму змеи, чтобы освободить двух пленников, которых голыми посадил в джунглях третьего мира в тюрьму некий всемогущий мегаломаньяк. Заодно расширил их диету и пробудил в них сексуальность. По мне, так нечто среднее между человеком-зверем и доктором Филом».
«Человек-зверь», Animal Man, герой одноименного комикса компании DC, выпускавшегося с 1965 года. «Доктор Фил», психолог Фил МакГро, родился в 1950-м, прославившийся в 90-е своими выступлениями в программе «Опры Уинфри». С 2002-го ведет собственную телепрограмму, так и называющуюся «Доктор Фил».
Гленна рассмеялась диковатым, бессвязно смущенным смехом, а затем вдруг икнула, и лицо ее снова стало серьезным. «Так куда ты думаешь направиться?» — спросил Ик. «Не знаю», — сказала Гленна. «Мне всегда хотелось посмотреть Нью-Йорк. Ночной Нью-Йорк. Такси, пролетающие мимо, незнакомая иностранная музыка. Продавцы арахиса. Сладкого арахиса, стоящие на углах. А там, в Нью-Йорке, все еще продают арахис?» «Не знаю, но раньше продавали. Последний раз я там был за день до смерти Мэрин. Съезди и посмотри сама. Роскошная будет прогулка, лучше в твоей жизни». «Если сняться с места так интересно», — сказала Гленна. «Если поквитаться с тобой, такая отличная мысль. Отчего мне сейчас так хреново?» «Потому что ты еще не там, ты еще здесь. И к моменту своего отъезда ты только и будешь помнить, что видела меня одетым в мою лучшую синюю юбочку. Все остальное ты забудешь». Ик вложил в это наставление всю силу своих рогов, вбил эту мысль ей в голову как можно глубже, более интимное проникновение, чем все, что бывало у них в постели. Гленна кивнула, глядя на него покрасневшими, зачарованными глазами. «Забуду. Окей». Она стала садиться в машину, но приостановилась и взглянула на него поверх дверцы. «В первый раз я с тобой говорила как раз на этом месте. Помнишь? Наша компания жарила говешку. Забавно ведь, верно?» «Забавно», — согласился Ик. «Это вроде того, что я планирую на этот месяц. Ладно, Гленна, поезжай. Зеркало заднего вида». Гленна кивнула и снова стала садиться в машину, но затем распрямилась, перегнулась через дверцу и чмокнула Ига в лоб. Он увидел про нее довольно много плохого, чего он прежде не знал. Она часто грешила и всегда против себя. Он вздрогнул и отшагнул назад, унося на лбу холод ее губ, а в носу запах сигареты мяты. «Эй!» — сказал он ей вслед. «Только не нарвись на неприятности!» — улыбнулась Гленна. «Похоже, ты не можешь провести здесь день без того, чтобы тебя не попытались убить». «Да», — согласился Ик. «Если подумать, это входит у них в привычку».
Ик вернулся к тропе Ивила-Нивила,
чтобы посмотреть, как солнце тонет в Ноулс-Ривер и окончательно гаснет. Стоя в высокой траве, он услышал странные чирикающие звуки, издаваемые, похоже, каким-то насекомым, но насекомым ему неизвестным. Он слышал эти звуки совершенно отчетливо. Саранча в сумерках смолкла. Да и вообще они скоро передохнут. Завод их трескучей похоти кончался вместе с летом. Звук послышался снова, слева, в бурьяне. Ик присел на корточки, чтобы присмотреться, и увидел телефон Глены в розовом полупрозрачном корпусе, лежавшей на траве, там, где она его уронила. Он поднял и открыл. На экране было СМС от Ли Турно. «Что на тебе надето?» Ик нервно подергал себя за бородку и задумался. Он все еще не выяснил, может ли делать это все по телефону, передается ли влияние рогов по радио, отражается ли от спутника. С другой стороны, хорошо известно, что мобильные телефоны — это орудие дьявола. Он выбрал послание Ли и нажал на вызов. Ли ответил уже на второй звонок. «Просто скажи мне, что на тебе что-нибудь извратное, и совсем не надо, чтобы так оно и было. Я прекрасный притворщик». Ик открыл рот и сказал мягким, задыхающимся голосом Глены. «На мне надета целая масса грязи и всякой гадости. Вот что на мне надето. Ли, я тут крупно влипла. Нужно, чтобы мне кто-нибудь помог. Моя долбанная машина увязла». «Где это ты увязла, красавица?» — спросил Ли, немного помедлив. «Около этой долбанной литейной», — ответил Ик голосом Глены. «Около литейной? Да как ты туда попала?» «Я приехала поискать Игги». «Да зачем тебе? Глена, это совершенно неразумно. Ты же знаешь, что у него нестабильная психика». «Знаю, но все равно о нем беспокоюсь. Его семья тоже беспокоится. Никто не знает, куда он подевался. Он не пришел на бабушкин день рождения и не подходит к телефону. Может быть, он и совсем умер. У меня прямо сердце разрывается от мысли, что он пошел в разнос. И в этом есть моя вина. И твоя, засранец». «Возможно», — рассмеялся Ли, — «но я все равно не понимаю, что занесло тебя к литейной. В это время года он часто там ошивается, потому что именно там она умерла. Вот я и решила посмотреть. И поехала туда, и завязла. И, конечно же, Игги нигде здесь нет. Прошлой ночью ты был настолько мил, что подбросил меня домой. Поможешь девушке еще раз?» «Ты звонила кому-нибудь еще?» — спросил Ли после короткой паузы. «Ты первый, о ком я подумала», — сказал Ик голосом Глены. «Да брось ты, не заставляй меня просить. Моя одежда вся в грязи, мне нужно ее снять и помыться». «Конечно», — сказал Ли. «Ну ладно, я подъеду. Только за это я должен на тебя поглядеть. В смысле, как ты моешься?» «Это смотря как быстро ты приедешь. Я сижу в этой литейной и жду тебя. Ты лопнешь от хохота, когда увидишь, где я завязла, всеми колесами. Добравшись сюда, ты точно сдохнешь». «Мне не терпится посмотреть», — сказал Ли. «Тогда поторапливайся. Сидеть здесь одной малость жутковато». «Да уж, никакой компании, кроме призраков. Но ты держись, я сейчас подъеду». Ик отключился, не прощаясь, и посидел немного на корточках, рядом с пятном обожженной земли. Он даже не заметил, как село солнце. Небо стало темным, как спелая слива, на нем уже зажигались светлячки звезд. В конце концов он встал и пошел к литейной готовиться к приезду Ли. По пути он снял с ветки дуба, висевший на ней крестик Мерин. Заодно прихватил красную металлическую канистру. Она была на четверть полна.